Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с московским прозаиком Алексеем Цветковым и театральным режиссером из Любляны Робертом Валтлом, а наш первый гость – голландский художник Рональд Опхаус. В декабре я был на выставке «Дурные мысли» в Амстердамском музее Стеделек. Произведения из своей частной коллекции представляли Мартайн и Жанет Сандерсы. В их собрании много знаменитых современных мастеров. Есть работы Грегори Крюдсона, Синди Шерман, Ансельма Кифера, Гилберта и Джорджа, но самое сильное впечатление на меня произвели полотна Рональда Опхауса, нидерландского живописца, изображающего обычных людей в экстремальных обстоятельствах. Я попросил амстердамского корреспондента «Радио Свобода» Софью Корниенко встретиться с художником.
Рональд Опхаус пишет летопись человеческих страданий. На почти всех его огромных полотнах запечатлен момент, предвещающий точку невозврата. Даже те немногие работы, на которых вместо сцен насилия, сцены сексуального самоудовлетворения, повествуют скорее об одиночестве, чем об удовольствии. Мы сидим в полупустой мастерской Опхауса в живописном районе на западе Амстердама. У стены одна из его незаконченных картин, на полу тюбики с краской и книги. Три стула. Один из них служит нам столиком. Вот, пожалуй, и все. Сюда 46-летний Опхаус приглашает актеров, вместе с которыми воссоздает сцены военных преступлений по рассказам, которые собирает у очевидцев. О незаурядной технике работы художника несколько лет назад был снят документальный фильм «Painful Painting» – «Искусство, причиняющее боль». Режиссер Катерина Ван Кампен сняла Опхауса в Сьерра-Леоне, где он брал интервью у бывших боевиков-подростков. Рассказывает Рональд Опхаус.
Больше всего меня удивила шизофрения, с которой участники событий в Сьерра-Леоне рассказывали о своем опыте. В разговоре я никогда не осуждал их, да и дистанция между нами, учитывая то, что я приехал издалека и не принадлежу к их культуре, была столь велика, что они могли говорить свободно. Они знали, что я не буду использовать их признания как улики в каком-нибудь международном трибунале в Европе. Я никогда не спрашивал, что они делали, я спрашивал, что они видели. Их рассказы текли легко и непринужденно и напоминали пересказ второсортного боевика, почти без эмоций, без сострадания по отношению к жертвам, в то время как они совершили страшные вещи. В армии Сьерра-Леоне, как в правительственной, так и в армии повстанцев, не было иерархии в общепринятом смысле. Иерархия определялась количеством жестоких преступлений. Чем чаще кто-то демонстрировал крайнюю жестокость, чем более изощренные пытки он выдумывал для своих противников, тем выше считался его ранг. А чем выше ранг, тем меньшей опасности подвергался лично этот человек, потому что ему больше не нужно было сражаться на линии фронта. Он мог оставаться на безопасном расстоянии и отдавать приказы другим. Например, повстанцы время от времени захватывали новые деревни. Для этого они сначала скрывались в близлежащих лесах и посылали в деревню одного самого обаятельного, самого симпатичного юношу, который должен был сделать вид, что сбежал от повстанцев, и просил помочь ему. Жители деревни принимали его в своих домах, кормили, давали ему ночлег, хвалили за храбрость. В течение 2-3 недель засланный юноша изучал деревню и запоминал тех, кто особенно плохо отзывался о повстанцах. Затем он возвращался обратно в лес к своему командиру и передавал ему всю информацию, как стратегически лучше заходить в деревню, кто выступал против. Тем жителям деревни, на кого этот мальчик указывал, зашивали рты или вешали на губы замок, ключ от которого выбрасывали в реку. Это еще самые безобидные виды наказания. Нередко мои рассказчики сами изначально были из такой вот деревни, на которую напали повстанцы и увели их в лес. Или же они добровольно ушли к повстанцам, потому что так было больше шансов выжить, чем в осажденной деревне.
Они все жертвы в ваших глазах?
Не все, но многие из этих парней были такие маленькие еще, им было по 9-14 лет, их накачивали наркотиками, запугивали.
И вот вы разговариваете с таким человеком, и ваше воображение мгновенно рисует сцены для картин?
Да, сцены приходят довольно быстро. Я делаю наброски прямо во время разговора и спрашиваю, похоже или нет. так ли все это происходило? Я им сразу представляюсь как художник, показываю репродукцию своих старых картин.
Как они реагировали на ваши картины?
О, им очень понравилось. Они говорили, у нас тоже так было. Узнавали многие сцены. Им казалось, что это я их жизнь задокументировал. Их исторические познания весьма скудные. В Сьерра-Леоне эти парни почти ничего не знали о Второй мировой войне. Картины, посвященные Освенциму, они сравнивали со своим опытом тюремного заключения, а также с тем временем сразу после войны, когда их заперли в воспитательное учреждение, ведь вернуться в общество они не могли, настолько они одичали. Картины со сценами из концентрационных лагерей напомнили им о том, как они общались между собой в этой колонии, как обращались с девушками. А еще я им показывал картины на африканскую тематику. Например, в Стеделейке сейчас висит полотно, на котором изображен юноша, триумфально вознесший над головой винтовку. Или еще я им показал картину, на которой один мальчик казнит другого.
Вот вы показываете такое, и у них не возникало желания отвернуться, не говорить больше об этом.
Нет, наоборот. Обычно я беседую с целой группой. Мы сидим на пляже или в кафе, и они побуждают друг друга рассказывать дальше. Правда, одновременно я замечал, что у всех этих ребят очень травмированная психика. Они были очень нервные, с проявлениями нервного тика, не могли сконцентрироваться. Они, очевидно, были нездоровы. Когда я спросил о природе их травм, они отвечали, что их надломило пережитое насилие, но не то, какое они причинили кому-то, а то, которое причинили им. Нередко у них были убиты родители или изнасилована сестра. Эта война для жителей Сьерра-Леоне стала табу. Это была настоящая гражданская война, и говорить о ней стало опасно, потому что никто теперь не знает, на чьей стороне был твой собеседник. Ведь никакого разделения на племена или по цвету кожи в ходе этого конфликта не было, и теперь надо было как-то жить дальше. При этом психологическая необходимость, эмоциональная потребность продолжать говорить о войне тоже, очевидно, есть и очень сильная. Мы встретили местного радиожурналиста, и он пригласил меня в студию рассказать о том, чем я занимаюсь в его радиопрограмме. В том же здании находилось и местное телевидение. Меня представили редактору выпуска новостей, и я тут же выступил еще и по телевизору. Всем очень импонировала идея, что о войне будет говорить человек, который не имел к ней отношения и приехал издалека.
У вас было к жителям Сьерра-Леоне какое-то послание?
Я всегда стараюсь мыслить вне рамок какой-то конкретной морали. Сначала открыто слушать. Этическое осмысление пусть придет позже.
Но все же, в глубине души вы надеетесь, что, вглядываясь в ваши картины, кто-то, совершивший насилие, почувствует, как в нем что-то переменилось?
Я верю, что это возможно, но думаю, это более долгий процесс. Это как в том документальном фильме о геноциде в Индонезии «The Act of Killing». При Сухарте в Индонезии очень боялись распространения коммунизма, и было принято решение истребить всех коммунистов в стране. Диктатор действовал через мафиозные группировки, было убито около миллиона человек. Фильм – работа американского документалиста и представляет собой интервью с палачами. Многие до сих пор считали себя героями. Съемки продолжались несколько месяцев. Лишь к концу съемочного периода участники фильма начали испытывать отвращение к самим себе, своим поступкам.
Вы сказали однажды, что даже во время утренней пробежки в парке вы задумываетесь о том, как выглядел этот самый парк во время Второй мировой. Что там происходило?
Просто я чувствую, что есть некая пустота, которую я хочу заполнить. Картина вдохновлена реальностью, но она не является отображением реальности. Этот образ я создаю сам, из ничего. В этом фундаментальная разница между военной фотографией, военной журналистикой, с одной стороны, и военной живописью, и военной литературой, с другой. Она заключается в том, что художник сам хотел создать этот образ. Журналист, хотя и ищет образ войны, одновременно не хочет его найти. Художник в этом отношении гораздо более подозрительный тип. Вот почему образы насилия на холсте вызывают большее возмущение, задевают глубже, чем фотоснимки. Я говорю не о шокирующих образах из новостей. Их искусству никак не преодолеть, а а человеческой истории на войне, которая проявляется тогда, когда новизна образа притупилась. Недаром художники и писатели не сразу стали заниматься темой Второй мировой или темой 11 сентября. Сначала должна схлынуть медийная шоковая волна.
Я читала, что вы стремитесь удержать зрителя перед своей картиной как можно дольше. То есть хотите не шокировать его, а приглашаете к медитации перед холстом.
Да, это очень полезное упражнение. Вот почему я пишу большие полотна. Все люди на них изображены в настоящую величину. Это можно сравнить с показом очень медленного кино. Возьмите какой-нибудь великий фильм и представьте себе, что он до предела замедлен. Чем медленнее прокручивается пленка, тем больше вы задумываетесь над образом. Или попробуйте вдвоем с другом встать перед картиной и простоять перед ней полчаса, обсуждая ее. Вам откроются совсем новые вещи. Нужно перестать спешить.
Но с другой стороны, на картину, на которой изображены сцены насилия, смотреть проще, чем на аналогичную фотографию. У вас есть, например, работа, на которой двое мужчин держат беременную женщину, а третий вот-вот проткнет ей живот ножом. Я не думаю, что смогла бы рассматривать подобное фото.
Да, эффект, безусловно, смягчается. Подобная фотография не могла бы доставить никакой эстетической радости.
Фотографии мертвых людей, например, со следами насилия. Это что-то из раздела криминальной хроники. Я всегда отворачиваюсь, когда такое вижу. И с другой стороны, насильственная смерть на холсте – совсем другое дело. Та же мертвая девушка Марлен Дюма – это почти салонная живопись. Не говоря уже о католической традиции изображать страдания мучеников. Вы писали, что католическое воспитание в этом смысле имело на вас определенное влияние. Вот и в мастерской у вас пара открыток мученических, я вижу. И все же на ваших работах мертвецов почти нет. Все преступники и жертвы изображены за секунды до совершения преступления.
Я стараюсь создать психическое напряжение. Зритель таким образом скорее начинает ассоциировать себя с одним из героев картины. Если показывать преступление уже постфактум, то будет слишком ясно распределение ролей жертва-преступник. Все дело в идентификации. Даже если предъявленные образы насилия или сексуальные образы никак не коррелируют с фантазиями зрителя, физический аспект захватывает. Герои должны быть изображены непосредственно перед или во время акта, но не после. Гораздо интереснее рассматривать быт заключенных концлагеря, их социальную структуру, чем видеть гору трупов. Потому что трупы анонимны.
Если я читаю книгу о тяжелом периоде в жизни общества, частные истории в сталинские годы в СССР или, например, воспоминания детей Кампучии, то я плачу, долго не могу прийти в себя. Как же вы живете с такой тяжестью на сердце? Ведь вам приходится по роду своей деятельности соприкасаться с ужасными страданиями ежедневно, да еще и репродуцировать их на холсте, переживать их по много раз заново.
У меня всегда две стадии интенсивного переживания. Первый момент, когда рождается идея картины. Затем следует рабочий процесс, в ходе которого не так глубоко задумываешься. Второй момент сильных переживаний для меня – это когда картину видит первый зритель. Тогда я заново вижу свою работу. Теперь глазами зрителя. И возвращаются стыд, гнев, страх. Я часто задаю себе вопрос, какими мы хотим остаться в истории? Какую подборку образов будут ассоциировать с нами наши потомки? Наша история все время подвергается манипулированию, и мне хочется бороться против этого. Я хочу, чтобы наша жизнь запомнилась и как полная страданий. Это вызвано чувством возмущения, гневом, но и пониманием того, что движет этими людьми.
Но на какой эффект вы надеетесь? У меня немного функциональный взгляд на искусство, простите.
Это слишком сложный вопрос. Я надеюсь, что мир станет лучше.
Все-таки да? Все-таки надеетесь? Потому что есть художники, которые вообще не верят, что жизнь имеет смысл, а занимаются творчеством просто потому, что вот это доставляет им удовлетворение.
Нет, я с такими не согласен. Конечно, я сознательно занимаюсь ангажированным искусством, но таким, которое дает достаточно пространства для мысли. Я вам могу привести пример картины, которая мне не нравится. Это «Свобода на баррикадах» французского художника Эжена Делакруа. Она похожа на картину о Великой Французской революции, но на самом деле она написана позднее, и речь в ней идет о другой революции во Франции. На картине изображена полуобнаженная красавица с французским флагом. Мне вся эта сцена кажется абсолютно неправдоподобной, несмотря на то, что на переднем плане видны трупы. Это салонная живопись.
В советскую эпоху эта тематика героизации, мифологизации трагических событий была очень популярна среди соцреалистов. Мне бы хотелось, чтобы война воспринималась зрителем такой, какая она есть на самом деле. Мне кажется, ваше искусство, безусловно, вносит свою лепту в создание ее трагизма.
Я также на это надеюсь, но не забывайте, что есть люди, которые жаждут войны.
Ну, не после просмотра ваших работ, это точно.
Надеюсь, что нет.
В России сейчас тщетный поиск, объединяющий национальные идеи, приводит к продолжению мифологизации Второй мировой войны, вернее, Великой Отечественной. В Петербурге то же самое касается темы блокады Ленинграда. Пару раз в году вспоминают о немногих доживших до наших дней детях блокады, вручают им очередные медали, требуют от окружающих отношения к ним как к героям, на счету которых великое достижение. Героям блокады не принято относиться как к людям, не супергероям, а к жертвам страшного насилия, которым нужны понимание и поддержка. Любые воспоминания о том, как жителям блокадного Ленинграда приходилось есть домашних животных и трупное мясо, как в условиях страшного голода и страха смерти изменялись взаимоотношения между людьми, в том числе близкими людьми, подвергаются сегодня цензуре. Примечательно, что из современных художников и кинематографистов лучший портрет блокады Ленинграда создала голландская режиссер Джессика Гортер в своем фильме «900 дней».
Несколько лет назад я написал картину о коррумпированности взаимоотношений заключенных в концлагере. На картине изображена сцена изнасилования узницы лагеря, еврейки, двумя другими узниками-евреями. Когда картина готовилась к выставке, в СМИ появились предупреждения о том, что она может вызвать негодование в еврейской общине, вплоть до демонстрации протеста. Меня предупреждали, что люди, пережившие концлагеря, придут в негодование из-за того, что я нарушил табу. Журналисты замерли в ожидании бури. Но все участники сообщества бывших узников концлагерей, то есть люди, сами прошедшие через концлагеря, вовсе не были возмущены моей работой. Возмущены были их дети. Они не хотели видеть эту другую сторону истории своих родителей. Они хотели видеть их исключительно как жертв, как святых, но никак не каннибалами, причиняющими страдания друг другу.
Вы где-то сказали, что вас больше всего интересует, как самый обычный человек функционирует в нечеловеческих условиях. Ведь окажись мы в этих обстоятельствах, на что пошли бы мы, которые так живо осуждают насилие? Вы хотите, чтобы этот главный вопрос задал себе ваш зритель?
Да, это то, к чему я стремлюсь, потому что этот вопрос я часто задаю сам себе, и еще потому что наше осуждение их действий – это результат шока. Это кошмарно, что они творят. Я бы никогда... Но облекая этот кошмар в форму искусства, чего-то красивого, привлекательного, мы удерживаем внимание зрителя и заставляем его усомниться в своей непогрешимости.
А как вам кажется, в нечеловеческих условиях в человеке пересиливает животное начало?
Я не знаю, можно ли это назвать животным началом. Возьмите более повседневные страдания. Развод между супругами. Нередко между бывшими супругами уже после развода возникает жестокая война, что совершенно не поддается никакой логике. Зачем преследовать друг друга, если вы уже разошлись? В глобальной перспективе это похоже на то, как геноцид исторически начинается в момент, когда одна из сторон начинает проигрывать в войне. Холокост в самом страшном своем проявлении начался, когда Германия начала проигрывать на Восточном фронте.
В Сребренице тоже геноцид был в конце войны.
Да, и в Руанде тоже. Тутси за пределами Руанды уже готовились нанести удар по хуту. А в 70-е годы уже была история истребления хуту руками тутси. И хуту испугались.
Какая тема вас интересует сегодня?
Сейчас я занимаюсь событиями в арабском мире. Я изучаю наивность на начальном этапе революции. То, как Запад рукоплескал арабским народам, которые свергли своих диктаторов. И как события развивались впоследствии.
Фотографии на стене и незаконченная картина в мастерской – это сцены из арабского мира?
Да, вот репродукция картины, на которой изображено начало революции в Сирии. Здесь четыре персонажа – двое молодых людей и двое стариков. Женщина и мужчина. Молодые переходят через мост в эйфории от грядущих перемен. Но тут же видно, что их ждет разочарование. Слишком велики ценностные различия между этими стариками и молодыми людьми. Молодые люди в начале революции надеялись на то, что их страна станет свободнее и открытее. Но старики на картине уже взялись за ружья, чтобы защитить традиции. Или мы привыкли думать, что за оружие скорее берется молодежь? А вот вторая картина, над ней я сейчас работаю. Это «Тюрьма в Сирии». Заключенный справа так устал от пыток, что больше не хочет жить. Он сейчас покончит жизнь самоубийством, забив себе в голову большой гвоздь. Я встречал такие примеры в реальной хронике.
А тема Боинга, упавшего под Донецком, вас интересует?
Нет, это как-то слишком абстрактно — запустить ракету в самолет. Мне интереснее насилие, которое люди совершают друг над другом непосредственно. Поэтому я никогда не пишу самолетов или танков. Знаете, что мне кажется интереснее как образ? Это таинственные белые фуры, которые все идут и идут в Украину из России. Вот где интрига.
С художником Рональдом Обхаусом беседовала амстердамский корреспондент «Свободы» Софья Корниенко. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. В середине 80-х годов я впервые побывал на вручении премии Андрея Белого. Поскольку награда эта была придумана для того, чтобы отмечать работы не публикующихся в СССР писателей, церемонии проходили, можно сказать, нелегально. С тех пор минуло много лет, нет уже деления литературы на официальную и подпольную, давно не выходит машинописный журнал «Часы», учредивший награду, а премия жива и сохранила свои традиции. Лауреатам вручается бутылка водки и яблоко. С получившим награду в этом году московским прозаиком Алексеем Цветковым, не имеющим никакого отношения к живущему в Соединенных Штатах известному поэту и публицисту, встретилась после церемонии вручения премии в Петербурге корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Лавры достались Алексею Цветкову за его книгу «Король утопленников», выпущенную московским издательством «Common Place». Алексей с удовольствием подчеркивает, что издательство специализируется на выпуске литературы в основном левого толка в широком современном понимании этого слова. Кстати, на церемонии вручения премии Андрея Белого главное «МО» принадлежит тоже Цветкову о том, что премия Белого становится красной.
Я марксист по взглядам, собственно. Ага. Как и многие номинанты этой премии в этом году, что интересно.
Красная ночь.
Мне нравится, что Белый стал красным в этом году. Конечно, и сама идея соревнования в литературе, она довольно абсурдна. Там, понимаем, это не биржа, там и не ипподром. Поэтому всегда есть какая-то произвольность жюри. Но за произвольностью жюри мне нравится видеть всегда какой-то голос события, голос того, что происходит. Я не верю в чистую произвольность. Она всегда чем-то продиктована, собственно, как человеку, который пытается смотреть диалектически на вещи, какой-то чисто такой персональный произвол в моей системе картин вообще невозможен. Я думаю, что мы сейчас находимся на границе очень серьезных и культурных и социальных перемен, да, и что через год, возможно, нам всем будет очень удивительно вспоминать, что мы были здесь, думали эти мысли, говорили эти слова и так далее, что это очень такой драматический момент, как смыкание двери лифта, как вот попадание на границу, но какое-то время можно двигаться не через эту границу, а ехать как бы по ней, как по контактному рельсу, и это и есть наилучший способ происходить, производить самого себя, там, и измениться. Мои знакомые регулярно меня спрашивают так осторожно, вежливо, зачем вообще я занимаюсь там литературой, ведь гораздо большего успеха я добиваюсь порой как журналист, публицист, как пропагандист и агитатор там, и так далее. Но именно так и только так я могу не просто работать с моментом, но добавить к нему самого себя. Не просто рассматривать ситуацию, но добавить в нее вот то деятельное слепое пятно, которое говорит о присутствии себя в переживаемом материале. Пятно, которое говорит, находясь на условной границе между так называемым внешним и так называемым внутренним миром. Вот главная тема, кстати, одноименного текста, который составляет там примерно половину награждаемой сегодня книги. Меня интересуют те следы, который оставляет невидимая рука рынка на предметах и телах. Но это и моя рука тоже. Интересует та двусмысленная боль, которая остается в наших суставах после того, как мы выполнили все свои позы участия в спектакле и готовы там, наконец, отойти ко сну. Это и мой сон. Меня интересует товаризация всего, в которой мы носим свои эмоции, как воду в решете. Но это и мое решепто, мой оптический фильтр сознания. Вполне возможно, что в новой какой-то эпохе, наступающей, на границе которой мы сейчас стоим, у меня не будет серьезных причин там, заниматься прозой, потому что все, что меня к этому подталкивает, возможно, случится политически, состоится прямо. Да? И тем важнее для меня запомнить этот момент, момент, в котором еще можно было двигаться по границе, не пересекая ее, и тем самым производить самого себя, момент, в котором там белый стал красным.
О чем эта книга?
Ну, это сборник моих текстов за 5 примерно там или 6 лет. Они расставлены по размеру, и это соответствует приблизительно степени сложности. То есть можно остановиться в любой момент, когда это стало слишком долго и слишком сложно. От небольших миниатюр до серьезных каких-то там больших текстов в конце. Я не берусь пересказывать свои тексты. Я все-таки, у меня довольно формалистический взгляд на литературу. Я считаю, что вопрос «как» в литературе главный. И что любые политические задачи литература рассказывает, никогда она рассказывает историю. А тогда, когда он выбирает тот набор тропов, сюжетов, метафор, которые ей для этого необходим. То есть, по большому счету, я отношусь к тем клиническим, может быть, людям, которым все равно про что книга. Неважно, как она написана. То есть, это вот такая традиция левой, скорее, в западном, в европейском смысле литературы, которая постоянно проблематизирует саму себя, обращается к саморефлексии, обнажает собственные приемы, пытается провести идеологический, может быть, даже политический анализ собственных мотивов и инструментов. И именно этим она интересна, а не простым завораживанием читателя, рассказыванием там истории.
А чем мешает история?
Ну, история ничем не мешает, она всегда есть. Она всегда есть. Но, знаете, как в брехтовском театре, больше всего Брехт не любил и не хотел, чтобы люди верили в происходящее на сцене. Они должны были всегда оставаться в рефлексивном режиме. Они никогда не должны были быть под гипнозом. Они не должны были проваливаться и нырять, что является, в общем-то, в мейнстриме показателем качества. Они должны были оставаться соавторами, а не потребителями. Людьми, которые вместе с автором и вместе с писателем думают над этими речевыми конструкциями и таким образом производят текст вместе с ним, а не просто кроликами, которые находятся под гипнозом таланта.
Ну, это только один путь вообще.
Да, это только один путь, и он мне нравится больше других.
Понятно. Значит, вы как Брехт в этом смысле.
Ну, если угодно. Хотя это сравнение слишком лестное для меня.
Значит, нельзя спросить, о чем ваши тексты?
Нет, мне придется пересказывать их. Ну, текст, который дал название книги, называется «Король утопленников». У него есть условный сюжет. У всех, кто погиб в воде и утонул, есть один хозяин, король утопленников. Он некоторых из этих людей отпускает на сушу, и они могут жить еще какое-то количество времени. Он превращает их в своих агентов. Они действуют ради него на земле. Целью их является растопить с помощью новых технологий лед на полюсах, таким образом сделать утопленниками всех. Поэтому на обложке книги изображен глобус, на котором нет континентов. Он полностью покрыт водой. Но то, что я сейчас пересказываю сюжет, это абсолютно бессмысленно. То есть это набор тропов и фигур.
Главное, чем это все наполняет.
Да, конечно. Да,
хорошо, а теперь давайте просто обратимся к, ну, вашему, скажем, извините за выражение, пути в литературу. С чего вы начинали, как это ваше с политической активностью перекликается? Ведь вы же уходили из литературы, да, возвращались.
Я не знаю, уходил я или возвращался, я никогда не чувствовал четкой границы между политическим активизмом и литературой. Я всегда считал, что литература – это просто способ выразить то, противоречивое, нераскладываемое на логические схемы, то, что не может быть выражено политически. Политика обязывает нас к рациональности. Если мы начинаем применять критерии искусства к политике, мы переходим в фашистский режим, в режим эстетизации. Поэтому есть некая, ну, как бы совершенно иная область. Да, мы можем позволить себе в литературе быть эстетами, можем позволить себе наслаждаться тем, как звучит фраза, мы можем позволить себе изобретать метафору, размыкать штамп, да, там, разминировать какие-то столетия назад заминированные речевые механизмы. То есть, ну, политика в этом смысле является совершенно иным полем, гораздо более рациональным, гораздо более логичным. И литература является, ну, для меня, ну, ладно, будем говорить только о литературе, чтобы не усложнять, является является для меня неким дополнением, без которого мне и политикой заниматься, в общем-то, не интересно.
Нет ощущения, что вот это разминирование заминированного ранее есть разрушение?
Конечно. Это есть разрушение, как и любая работа, как и любое производство. Это есть разрушение материала. Мы берем кусок железа, разрушаем его, и у нас есть деталь. Мы берем кусок чужого текста, разрушаем его, и у нас есть совершенно другой текст. То есть это, ну, как необходимая часть какой-то взрывной работы по производству чего бы то ни было.
Ну, есть разные разрушения. Можно разрушить слой мрамора или песчаника, залегающего где-то там, мы его разрушим, из него сделаем здание. А можно разрушить, например, Парфенон, и из него построить фабрику.
Ну, Парфенон разрушен был не потому, что из него построить хотели. Мне нравится вашу метафору исторически, как марксисту, привязать к конкретному событию. Там лежал порох. Он лежал, взорвался. Лежал. Это было на войне. Для меня важно было бы, я не буду сейчас этого делать, что это была за война, в каком это было году, какую роль там англичане и турки играли и так далее. То есть я люблю привязывать... Я равнодушен к вечному. Я люблю привязывать к ситуации. Мне кажется, самое интересное, что есть в нашей жизни и что является мотивом в искусстве, в литературе в частности, это ситуативное, существующее только в данный момент. Это некая вот дверная петля между эпохами, которая всегда есть в любом конкретном моменте. Моменте времени, да? Когда мне говорят, а как же вечное, архетипичное, мне не очень это интересно. Мне не представляется это вдохновляющим и сложным. Я люблю исторически ситуативное. Оно наркотически на меня действует.
Тогда, стоя на вашей точке зрения, не стоит, например, хранить ничего. Ни рукописи, ни здания, ни картины.
Во-первых, мы не очень-то храним здания и их все время переделываем. Иногда плохо, иногда хорошо. Мы не могли бы заниматься только консервацией. Тогда бы у нас не появлялось новых зданий. Рукописи я никогда и не хранил, честно вам скажу.
Библиотека.
Нет, конечно, библиотека – это доступ к тому, что сделали до тебя.
Я вот и имею в виду, что значит не надо хранить то, что сделали до тебя.
Нет, я этого не говорил. Нужно просто относиться к этому не как к фетишу, а к чему-то, с чем ты можешь работать. Ты можешь работать со всем, что до тебя сделано. Да, здесь нет никакого табу. Может получиться очень плохо, а может быть не очень. Это не так уж даже и важно. Важно, чтобы ты не испытывал этого фетишистского идеологического паралича перед культурой, которая до тебя была создана, а кто ты сам. Да не так важно, кто ты сам. Ты можешь брать это и делать с этим все, что тебе нравится. И через тебя будет говорить ситуация, которую я так люблю. Ты как нераскладываемая, как противоречивая, да, что невозможно схематически, политически, рационально рефлексировать. Да, ты добавляешься ситуации только когда ты занимаешься, ну вот прозой в моем случае.
С лауреатом премии Андрея Белого, прозаиком Алексеем Цветковым, беседовала Татьяна Вольская. Следующий гость программы «Культурный дневник» – Роберт Валтл, художественный руководитель независимого мини-театра в Любляне, режиссер, актер, кукловод, политический активист левых убеждений, самый успешный театральный менеджер Словении. О Шекспире и Жанне Жене, политиках и марионетках, искусстве в Евросоюзе и метафизике кукольного театра Роберт Валтл рассказывал Елене Фанайловой в своем кабинете на улице Крижевнишка, часть которой подарена театру городом.
Роберт, вы можете вспомнить, почему вы занялись кукольным театром? Каким вы были молодым человеком, когда вы учились этому? В каком городе это было, и кто были ваши друзья, и какая была страна? Это, наверное, было еще в югославское время.
До Людксен пришел чисто случайно.
Вы знаете, на самом деле я с куклами познакомился случайно. Когда я учился в театральной академии, здесь у нас никто не занимался кукольным театром. Но однажды на гастролях в Словении оказался достаточно известный белорусский режиссер Алексей Лилявский, который попросил, чтобы ему помогали два молодых актера. Я с удовольствием принял это предложение и принял участие в его спектакле «Ригорка. Красная зорька», где выступал в главной роли.
Играл главную роль Ригорки.
Так вы изображали святого Георгия?
Я. Тут цела представа и была злость.
Да, речь шла о достаточно мистическом спектакле, который был поставлен во время перестройки, когда рушилась граница между Западом и Востоком, разрушался Советский Союз, распадалась Югославия. Эта тема символическим образом присутствовала в спектакле, который говорил о борьбе между добром и злом. Там я не работал непосредственно с куклами, я был актером, исполнявшим роль святого Георгия. Моими партнерами были разные куклы, можно сказать, даже скульптуры, огромные скульптуры, выражающие разные характеры. Поскольку я родом из глуши, из маленького славянского городка, в детстве я не видел кукольного театра. А после этого опыта решил посмотреть, познакомиться с куклами получше. Начал интересоваться всем, что было тогда в Любляне. Я не был доволен большинством спектаклей, которые я тогда увидел. И должен сказать, что моя первая встреча со славянским кукольным театром была разочарованием. Мое впечатление оставалось таковым до момента, когда я увидел старый спектакль с марионетками. И марионетки там были сделаны славянским художником 20-х годов. Художник — доктор Милан Клементич. Это была реконструкция. Речь идет о спектакле «Доктор Фауст», где куклы были размером не больше 10 сантиметров. Куклы выступают в одной коробке, размеры которой можно сравнить с телевизором. После этого спектакля я был в полном восторге. То есть я узнал, что куклы значат и что они могут изображать. Этот спектакль мотивировал меня стать кукловодом, аниматором и актером, который работает с куклами. Должен еще вспомнить, что в 90-е годы в Любляне прошел Всемирный конгресс Союза кукловодов «Унима». Там я работал, принимал участие в 6 постановках и посмотрел спектакли со всего мира. В то время я начал работать в кукольном театре и заодно в неформальных маленьких театрах, которые возрождались в Словении. Речь идет о 90-х годах.
Это уже после падения Берлинской стены и после распада Советского блока. Вспомните ту атмосферу. Что это было? В России это было бедно, весело и с какой-то большой надеждой на будущее. Что было тогда в Словении? Что говорили ваши друзья, актеры, режиссеры?
Злоподобно. Все мы были полны оптимизма.
В Словении было достаточно похоже. У меня и моих коллег было много оптимизма и радости. Мы надеялись, что мы с нашим творчеством покорим мир. Настроение в Словении было достаточно положительным. Несмотря на то, что когда мы получили независимость, Словения не была богатой страной. Все надеялись на лучшее будущее. Мы не смогли привлечь много денег, но с интересом взялись за дело.
Вам как менеджеру культуры и, наверное, одному из самых успешных менеджеров страны. Вы считаете, что вам удалось это сделать, вот свои надежды 90-х годов? Удалось воплотить в жизнь? Вы довольны вообще тем, что происходит сейчас с вами, с театром, с коллегами? И есть ли какие-то вещи, которые вам не нравятся в современной славянской культуре, что бы вы хотели изменить? Я бы сказала, вообще в культуре, что сейчас вам не нравится?
Глядя на то, да сам котедини условия.
Поскольку я единственный человек в Словении, которому удалось создать частный негосударственный театр, то думаю, что часть моих мечтаний воплотилась. Я не очень доволен положением, и я недоволен тем фактом, что некоторые вещи в области культуры не изменились за 70 лет, практически со времен Югославии. Это касается прежде всего финансирования в области культуры в Словении, где официальные театры, как и во время социализма, пользуются большими преимуществами, получают деньги. Мы, как частный театр, должны гораздо больше стараться, чтобы добиться средств. До сих пор, как и при социализме, государственные учреждения пользуются простым, прямым доступом к государственным деньгам. Я хочу упомянуть еще один заметный факт. То, что в последние 10 лет статус культуры по сравнению со статусом при социализме в глазах обычных людей очень снизился. Если сразу после получения независимости все повторяли, что культура — это самое важное, что определяет нашу жизнь, то сегодня ее считают чем-то второсортным. Кажется, когда сокращают бюджетные средства, от чего надо в первую очередь избавиться? Однако начинают сокращения с культуры. Что касается присоединения Словении к Европейскому Союзу, один из самых положительных моментов — то, что на некоторые культурные проекты мы можем подавать заявки на европейские конкурсы и потом организовывать нашу деятельность с европейскими деньгами, не беспокоясь о поддержке государства. Возможность принимать участие в европейских конкурсах — это очень важно для нашего театра, потому что наш мини-театр, в отличие от некоторых других, не опирается на идеи национальной словенской культуры. Как раз наоборот, он работает на идее интернационализма. Мы работаем, мы приглашаем сюда иностранных авторов, иностранцы ставят у нас спектакли. Так что идея интернационализма считается основной чертой нашего театра. И Евросоюз, естественно, дает нам финансовую поддержку.
Что меня удивило, то, что, кажется, даже норвежцы и Люксембург вас поддерживают. Расскажите о концепции театра. Эта концепция заявлена как постдраматический театр и театр для молодежи. И более того, критики пишут, что вы хотите быть одновременно и элитарными, и почти поп-культурными, если можно так сказать. И я с трудом себе представляю любой европейский театр, в котором одновременно шли бы пьесы, поставленные по Жану Жене и Эльфриде Елинек, и по сказкам Пушкина и Андерсена.
Вы это верно заметили, но эта культурная шизофрения вполне объяснима. Моя концепция театра основана, во-первых, на любви к детскому театру. Я строю этот театр на основе подборки лучших текстов для детей. Во-вторых, я опираюсь на постдраматическую концепцию Леммана. Это означает, что мы ищем менее известные произведения великих авторов. При этом мы стараемся соединить разные драматические техники и подходы. Мы ставим танцевальные спектакли, мы сочетаем разные техники разных театров в каждом спектакле, музыкальные, кукольные. Это, если можно так сказать, коллаж.
Тогда я вас попрошу сказать несколько слов о том, что такое концепция постдраматического театра.
Если традиционный драматический театр опирается прежде всего на текст, на пьесу, то у постдраматического театра другая концепция, другое отношение к зрелищу. Это комбинирование всех доступных средств. Мы стараемся сочетать текст с другими техниками, в том числе совсем новыми. Я говорю о музыке, танцах, перформансе, о голосе, о сочетании разных уровней. Текст является опорой рассказа, но не единственный. Такой театр — это сочетание и использование всех искусств.
У вас есть какой-то самый любимый спектакль в нынешнем вашем репертуаре? Интересный, самый какой-то задевающий? Может быть, то, что нравится Роберту самому? Можно ли рассказать об этом?
Если речь идет о каком-то парадигматическом типе, я бы упомянул здесь «Макбет» по Шекспиру, пьеса, которая переделана Хайнером Миллером, немецким драматургом. Он изменил текст Шекспира и сразу сделал шаг в сторону постдраматического театра. Практически этот спектакль идет на нашей сцене 5 лет. Мы его по всему миру показываем. Недавно мы его поставили в Лиссабоне, и о нем писали в известных европейских газетах, во французском «Юманите» или, например, в английской «Гардиан», и говорили о новом типе спектакля. Должен здесь упомянуть своего друга, с которым мы руководим этим театром. Это Ивица Булиан, известный хорватский режиссер, в наше время самый важный хорватский режиссер. А, по-моему, он сегодня является и одним из самых важных режиссеров во всей Европе. Он ставил во Франции, в Германии, в Португалии, в Англии, даже в Африке. Он последовательно работает над текстами авторов 20 века, таких как немец Хайнер Миллер, или француз Бернар Мари Кольтес, или Петер Хандке, или швейцарец Роберт Вальзер, традицию которого продолжала Эльфрида Елинек. Он отождествляет то, что и называется постдраматическим театром. Ивица Булиан считает одним из своих учителей Анатолия Васильева. Мы с Ивицей всегда рады возвращаться в Москву. Например, мы поставили спектакль «Снегурочка автопати» в Мирхольд-центре лет 5 или 6 назад. Давайте здесь скажем о последнем проекте Ивицы Булиана. Он поставил сейчас с куклами спектакль «Могила» для Бориса Давидовича по книге рассказов Данилы Киша. Мне кажется, что в сегодняшнем контексте России и Украины это один из очень важных текстов, которые помогают нам понять, что происходит.
А я могу вас попросить напомнить, о чем там идет речь. Если это важно в нынешних отношениях, в контексте нынешней политической ситуации, то давайте мы об этом скажем.
Гробница за Бориса Давидовича.
Один из самых важных рассказов книги для меня — это рассказ о русском коммунисте, активисте Борисе Новском. Это один из ранних коммунистов, человек партии еще до революции 1917 года, который становится участником и свидетелем революции, но позже, в 30-е годы, он как противник нового тоталитаризма попал в тюрьму и покончил с собой. Данила Киш – один из важнейших югославских авторов, которого, по-моему, правильнее всего было бы считать космополитом. Дело в том, что он по своему происхождению наполовину черногорский серб, наполовину венгерский еврей. И это значит, что он очень хорошо владел языками Центральной Европы, а с другой стороны, он занимался и русской, и французской традицией. После выхода книги «Могила» для Бориса Давидовича в Югославии в конце 70-х возник большой скандал. Некоторые авторы даже пытались доказать, что это плагиат. Данила Киш эмигрировал во Францию, работал лектором сербо-хорватского языка в Страсбурге и постоянно переводил. Он, например, переводил Мандельштама, Цветаеву, был одним из ведущих переводчиков венгерской поэзии. Одна из основных тенденций нашего театра — это сохранить творческие контакты с авторами из остальных бывших югославских республик. Бугли. Здесь могила для Бориса Давидовича играет большую роль, поскольку мы вместе с Ивицей Булианом создавали спектакль в контакте с сербскими, хорватскими и словенскими актерами и художниками театра.
Это такой же спектакль постдраматического театра, как и большинство ваших спектаклей, да? То есть там есть и музыка, и пение, и это такой синтетический спектакль. Скажите, пожалуйста, театр может быть средством выражения политических идей? Я бы даже сказала, куклы могут выражать политические идеи, как по-вашему?
Могут ли куклы быть выразителями политических идей? Вопрос спорный. Это зависит от людей, пользуемся ли мы театром в политических целях или нет, пропагандируем ли мы что-то. Но мы хорошо знаем, что разные режимы использовали театр в своих целях. Но я лично думаю, что театр, театральные жанры, несомненно, являются выражением политических идей. Я стараюсь во всех спектаклях выражать свои личные позиции, а не те, которые нам диктуют политики или другие сильные мира сего.
Если говорить о ваших личных позициях, то я знаю, что вы были организатором демонстраций против правых политиков в Словении. Расскажите об этом.
Мне казалось, что правящая элита, которая раньше у нас была, до прошлого года, элита правых партий, элита Яноша Янча, они должны были раньше уйти. В момент, когда они явно потеряли направление, не зная, как вести государство, мне казалось очень полезным, чтобы я организовывал манифестации, чтобы я принял участие в других акциях протеста. Во время манифестации появились провокаторы. Это были прежде всего участники нацистских движений. Мое главное намерение было препятствовать конфликтам, насилию во время этих акций. Поэтому я предлагал тогда своим коллегам устраивать культурные мероприятия во время демонстрации.
На ночи не заражаемо свое незадовольство.
Как это выглядело? Что это было? Это прямо на улице какие-то манифестации или театральные представления были?
Мы организовали спектакли и чтения на улице. Мы организовали кукольные шествия даже, уличные процессии, где у кукол были лица политиков. Наше главное желание было избежать примитивизма и насилия между демонстрантами.
И как долго это длилось, как долго длились и манифестации, как долго длились все эти участия театра в уличной политике?
Сами протесты продлились несколько месяцев. Мы продолжаем работать над этими культурными мероприятиями на улице, которые должны привлекать внимание и критиковать шаги нового правительства, несмотря на то, что оно другое, все эти аномалии. Я думаю, что театр может и должен привлечь внимание общества к ошибкам власти.
Кто вам пишет тексты для этих представлений? И идеи как выстраиваются?
Что касается текстов и творчества, мы создаем новое творчество вместе с нашими художниками, поэтами, актерами, кукольниками. Здесь, конечно, присутствует момент импровизации, который ориентируется на злободневные вопросы. Одним из следствий последних демонстраций является образование новой партии, молодой левой партии, которая является славянским аналогом Далинки в Германии. Речь идет о молодых умных людях, которые критикуют традиционные левые и правые партии, которые борются за равенство всех граждан и критикуют элиту, несмотря на либеральные, правые, католические или иные традиционные позиции последней. Это молодые энтузиасты. Еще интересный факт, что такой молодой партии удалось войти в парламент. У них 5 депутатов в парламенте. Это молодые умные люди.
Государству повредно туди культуре.
А вы их поддерживали? Вы входите в эту партию или вы просто сочувствуете этим людям?
Я лично не вхожу ни в какую партию, но я их поддерживал разными способами и акциями. Организовывал их круглые столы и представления в этом доме, поскольку СМИ о них не говорили очень часто. Сейчас это изменилось. Я их поддерживал и пропагандировал в Facebook, который сейчас очень популярная медиа. Давайте напомним, что эта новая партия называется «Единая левая партия», и она сформировалась, образовалась именно здесь, в нашем театре.
Партия настала правомини театру.
Вы еще и еврейский культурный центр, если я правильно понимаю, вы поддерживаете, да, вот еврейский культурный центр. С чем это связано? Это связано с вашими идеями поддержки меньшинств, или, как сказали бы, допустим, общем, критики популизма – это нечто такое уже модное в Европе, что люди культуры должны говорить о Холокосте. Это некоторая уже обязанность, что ли?
Наспротив, здесь сами до Европы.
Что касается вашего замечания, я с вами не согласен. Думаю, что в Европе существует как раз обратная тенденция против евреев. Расширяется антисемитизм в таких странах, например, как Франция, даже среди интеллектуалов. Конечно, это связано с войной в Израиле. Я был свидетелем критики в свой адрес со стороны людей, которые отождествляют евреев с израильской политикой. Давайте вернемся к вопросу. Я решил организовать и принять участие в учреждении еврейского центра, чтобы привлечь внимание к тому, что в славянской истории часто забывается. На этих пространствах жили евреи с X века. С одной стороны, в этом году исполняется 500 лет изгнания евреев с пространства внутренней Австрии, в том числе и из Словении. Речь идет о запрете того, чтобы евреи жили во внутренней Австрии во времена императора Максимилиана. С другой стороны, здесь существует табуированная тема преследований и гибели евреев во время Первой и Второй мировых войн. Их эмиграция в Америку и Израиль, наконец, тема Холокоста. Кажется, даже при социализме славянское общество избегало упоминать о Холокосте, во время которого погибли 90% евреев, которые жили на пространстве нынешней Словении. К сожалению, еврейской общине здесь не удалось оправиться от шока Второй мировой войны, активно сформироваться. Это очень маленькая община, которая сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. Мне кажется важным найти способ продолжения этой традиции, которая некоторым образом была табуирована во времена социализма и даже позже. Интересно, что словенские или даже австро-венгерские евреи во время XIX века придерживались движений светского типа. Они не были верующими. Это проблема, если сегодня считается евреем только верующий, ортодоксальный иудей. В основном сейчас потомки евреев в Словении — светские люди, придерживающиеся левых взглядов. Поэтому мне казалось, что кроме религии, кроме иудаизма, я должен пытаться возродить и другие культурные еврейские традиции, в смысле искусства, творчества, и это является одной из главных целей нашего еврейского культурного центра.
Судобную креацию.
А какие-то спектакли, связанные с европейским еврейством 20 века, предполагаются у вас?
Полег вечер рециталов, китемилию...
Разумеется. Кроме организации чтений еврейских авторов, еврейских поэтов, в этом году один из наших главных проектов это было поставить впервые в Словении пьесу «Ягодная девушка», автором которой является израильтянка Саавен Либрехт. Там рассказ идет с точки зрения немецкой девушки, жены офицера, и у нее подруга молодая еврейка, которая гибнет в Холокосте. Мы организуем концерты, разные выставки. Раз в год мы устраиваем День еврейской культуры. В этом году он был посвящен роли женщины в иудаизме. Конечно, я должен упомянуть своих сотрудниц, которые устраивают праздник еврейской кухни при каждом таком мероприятии. Ежегодно мы вспоминаем о Шоа, о жертвах Холокоста, читаем их имена на улице. Приглашаем актеров, которые читают имена евреев, которые пострадали от Холокоста в Словении.
Это происходит на вашей улице, на улице театра?
Да. Одна из основных причин учреждения еврейского культурного центра — это факт, что у еврейской общины нет своих офисов. Раньше они проводили свои мероприятия в нашем театре, пользовались нашим залом, нашими помещениями. В последние годы мы отмечаем все главные еврейские праздники и знакомим словенцев с тем, что такое Пурим, Ханука, Пасха, Рош Хашана.
Ханука, Пурим, Пасха.
Роберт, можно ли представить, что вы делаете какой-то спектакль на злобу дня? Вот абсолютно такой, ну, я не знаю, политический памфлет в духе Брехта. Или все-таки вы человек, который через Шекспира и Пушкина и модернистских авторов 20 века стараетесь говорить о современности?
Всегда через тексты великих авторов. Никогда через прямые политические памфлеты.
И если представить какую-то куклу, любимую в вашей творческой жизни, то кто она? Была ли у вас как актера, режиссера какая-то любимая кукла? Не знаю, марионетка или, наоборот, совсем маленькая? Какая она? И почему о ней можно говорить как о любимой?
Замея абсолютно кролица.
Абсолютная королева кукол – марионетка. Самая важная, поэтичная, метафоричная кукла, которая представляет метафизическое одушевление материи. Что касается кукольного театра, наверное, это тот спектакль, который я первый впервые поставил здесь, в мини-театре. Это пьеса по роману хорватской детской писательницы начала 20 века Иванны Брлич-Мажуранич, которая называется «Необыкновенные приключения подмастерья Хлапича». Я выступал в разных странах, в том числе в Белоруссии. Самыми запоминающимися были выступления в маленьких деревнях, в Боснии, в Хорватии, совсем незаметных, заброшенных, разрушенных войной. Что касается ролей в театре для взрослых, лучше чувствую себя, когда исполняю героев Бернара Маликальтеса в пьесах «Ночь на краю леса» или «В одиночестве хлопковых полей». Итак, герои Кальтеса похожие друг на друга бедные люди, которые живут на социальном дне среди проституток и опасных преступников. С другой стороны, я недавно выступал в роли дяди Вани в пьесе Чехова. Я был дядя Ваня, и это тоже одна из моих любимых ролей.
Встреча к Ване. Могоче една измет најлюбших ки сам их до здај играл в гледалишчу.
Разговор Елены Фанайловой со славянским театральным режиссером Робертом Валтлом завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». Этот выпуск подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.